политик Геннадий Гудков с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Да, Вадим, я приветствую вас и, конечно, всех зрителей вашего уважаемого канала.
Давайте начнем с блокировки Телеграма. На ваш взгляд, все-таки этот процесс начался, и как далеко российская власть готова в этом смысле зайти? Ведь тут есть явное противоречие. У них и сетки каналов были достаточно успешны у кремлевской администрации, и работали они там удачно с точки зрения пропаганды. Вот обрубая Телеграм и провоцируя недовольство. То есть, что происходит и какие могут быть варианты развития событий, как вы думаете?
Ну, они тестируют не только закрытие Телеграм. Телеграм – это как бы один из массивов, который они закрывают. Они же вообще тестируют общий сценарий отрубления всего интернета. То есть, они отрабатывают иранский сценарий. Обратите внимание, что делали иранские власти, когда начались всякие народные протесты, бунты и волнения. Они вырубили интернет. Да, они себе выстрелили в ногу, конечно. Понятно, что сейчас все на интернете. Любая бухгалтерия, да все что угодно, любая почта. Но они лишили людей возможности коммуницировать друг с другом. Они их лишили возможности информировать друг друга, договариваться. То есть исчезла организационная форма. Единственная доступная организационная форма в тоталитарном диктаторском государстве. Потому что мы же с вами знаем, я-то точно знаю, потому что я изучал марксизм-ленинизм как боевое оружие. Вот. И там написано в марксизме-ленинизме, что газеты наши коллективные организаторы, пропагандисты и так далее и тому подобное. То есть средства коммуникации, помните, как там большевики, что нужно было брать? Не только банки, но захватывать телеграф, почту и так далее. Почему? Средства коммуникации. Вот этих средств коммуникации, собственно говоря, и хочет власть в критическую ситуацию этих средств лишить населения. Вы хотите куда-то выйти, собраться, что-то потребовать, кого-то там что-то, так сказать, там какие-то совершить действия. А сообщить об этом вы никому не можете, только голубих, этих почтовых голубей запускать. Потому что ничего не работает. Вот понятно, что вы можете, конечно, сообщить по пейджеру, который сейчас покупается в массовом порядке. Вы можете напечатать прокламации на машинке печатной. Вы можете, конечно, отправить почтового голубя или позвонить со стационарного номера, который тоже не исключается, что там будет прослушиваться, перепрослушиваться, или даже, может быть, тоже отключен. Поэтому они отрабатывают иранский сценарий. Это совершенно очевидно. Их напугали действия Соединенных Штатов Америки, такие довольно успешные, блестящие такие операции, как похищение Мадура из своего, так сказать, логова, как убийство всего иранского политического руководства прицельными ударами ракет и дронов, они понимают, что шутки могут в один момент закончиться. Ну и к тому же они чувствуют, что начинает потихонечку в России нагнетаться ситуация. Одно дело, когда там 23-24 год был подъем, и население получало больше денег, и шел рост, как это ни странно, экономического благосостояния. Мы это отмечали, наши эксперты, тот же кейс там был. Гудков, Некрасов, там, Алексашенко, Иноземцев и так далее, анализировали ситуацию в экономике. Там шел какой-то рост. Понятно, что это временный рост в связи с бурными заказами на военно-промышленный комплекс. А сейчас нет. Рост кончился. Идет стагнация в гражданском секторе. Нарастают проблемы с безработицей. Нарастают проблемы с ростом цен. Дефицитом определенным, может, не дефицитом, но сокращением, так сказать, доступности товаров и услуг. То есть, те же вот, я вчера прочитал серьезную статью с цифрами, с объяснениями. На железной дороге, как бы помягче сказать, нарастает жопа. Уж извините, вот так вот, да? Там резко сократился ввод новых локомотивов, нового товарного подвижного состава. Упали контейнерные перевозки, наверное, на 10%. За один год и продолжает падать. Это самая, так сказать, серьезная статья работы железных дорог. В целом обороты снизились. То есть почему? Потому что идет кризис в гражданских отраслях промышленности. Это очень четко отражается на состоянии транспортной российской системы, которая тоже деградирует и загибается потихонечку. И все это чувствуют. Отсюда, так сказать, и ремесло выскочило. Извините, потому что ничего хорошего не могу об этом человеке сказать, кроме того, что он сбунтовался, потому что мы его знаем, так сказать, наша семья с ним знакома печальным образом. Он был одним из доносчиков, заявителей, которые травили Дмитрия Гудкова, мешали ему, так сказать, всякими судебными исками, процессами и так далее и тому подобное. Вот поэтому он нам знаком с крайне негативной стороны. Но он взбунтовался. Почему он это сделал? Сказать очень сложно. Но в любом случае мы должны это воспринимать как симптом назревающих внутренних болезней. Совершенно очевидно. Он не дурак. Он не сумасшедший. Я уж, извините, на своем веку столько посмотрел на этих психов, еще начиная с своей работы КГБ СССР, что уже, как говорится, почти как врач отличаю нормального от ненормального. Ну и вот могу сказать, что его интервью Плющеву, того же Ремесло, вот это вот, по-моему, Илья его зовут?
Да,
не помню.
Илья.
Илья Ремесло, да. Понятно, что с большим стажем доносчик и клеветник. Вот, но тем не менее, его выступление было совершенно логичным, правильно выстроенным. Да ни один псих так не сможет говорить, поверьте мне. У них все равно, даже они когда стараются, когда они напрягаются, у них все равно там есть определенный момент, по которому можно понять, что человек находится в каком-то воспаленном нервном состоянии. Поэтому абсолютно все четко, логично, строго. Я там не говорю о содержании, я говорю о здоровье психическом. У меня абсолютно твердое убеждение, что он это дело в ясном сознании, твердой памяти, как говорится.
Ну вот здесь, если немножко порассуждать на тему, его сравнивают с Пригожиным, понятно, это не совсем такие же технологии и масштабы несколько другие, но тем не менее, если человек из власти, который давно с властью был и в администрации президента, и, в общем, занимался самыми, я хотел сказать, деликатными делами, которые поручала ему власть, но ничего деликатного в этом, конечно, нет. Писал доносы, травил оппозиционеров и так далее. Да. И вот он выступает, где называют Путина, то есть не бояре плохие, а царь плохой. И вот это, кажется, очень важный момент. То есть почему, как вы думаете?
Ну, понимаете, я сам не могу понять. Я вот тоже думаю над этим, размышляю. Он не дурак, совершенно точно не дурак. И у него семья очень там приличная. Ну вот, как говорится, в семье не бывает, как в этом, в Европе шутят, в семье не без Орбана, но мы знаем, откуда эта пословица растет. Вот, семья у него приличная, он сам не дурак, с нормальной речью, адекватный, хорошо пишет. Но ведь он же знает о примере Гиркина-Стрелкова. Но он же знает. Гиркин-Стрелков тоже был, не просто вместе с властью. Гиркин-Стрелков автор, инициатор вот этой вот первой, так сказать, агрессии, попытки переворота государственного в Украине. Он же никогда не скрывал этого факта, и хвалился, и писал, и говорил, как он там проводил эту войну 14-го года и так далее. Ну вот мы же знаем, где сейчас Гиркин Стрелков. Ремесло это знал. Что его вынудило, очень сложно сказать. В любом случае, я-то не ждал ничего хорошего, что с ним, в смысле, что с ним не произойдет ничего хорошего после этого выступления, какими бы кураторы у него ни были, в Кремле там или еще где-то. Понятно, что раз он покусился на святое, на вождя, на нетленный образ, вот, то, конечно, тут спуска и прощения ему не будет.
Но он еще ведь дальше пошел, он заговорил о Алине Кабаевой, он заговорил о детях, а это, кажется, та самая красная линия, которую перешел в свое время Гиркин, и ему позволяли очень много до того момента.
И не только Гиркин. Я помню, как пострадал Александр Лебедев, когда «Новые газеты», которые считали, что он...
Московский корреспондент газета тогда вышла.
Нет, это уже потом. Сначала первая статья про Алину Кабаеву и прочее, появился как раз в «Новой газете», и Александру Лебедеву не простили, Сашу не простили это. Пошли там против него всякие накаты, репрессии и так далее. Но потом вроде бы как бы немножко стихло через какое-то долгое время. Но тем не менее, да. Я, честно говоря, не слышал, чтобы пропустил, наверное, эту новость, что он там говорил о Алине Кабаевой, о детях. Ну, я вообще не сторонник вовлекать детей, жен в политические или любые другие разборки. Я считаю, что это не совсем правильно. Понятно, что трудно это объяснить и людям, которые иногда охвачены справедливым гневом и эмоциями. Но я, в общем, не небольшой сторонник вот этих разборок, когда вовлекаются члены семьи. Поэтому, наверное, да, я думаю, что это, конечно, табу, безусловно. Ну вот вспомните странный случай с истерикой Путина по поводу там пролета или прилета, или движения дронов на Валдай. А вот у меня четко впечатление тогда сложилось, что вполне возможно, что это могло напугать Алину Кабаеву. Она там часто бывала или бывает, сейчас я не знаю. Вот, и вполне возможно, что там были дети. Но всегда страшно, конечно. Вполне возможно, что это могло вызвать какую-то специфическую, нетипичную эмоциональную реакцию Владимира Путина. Я этого не исключаю. Поэтому, скорее всего, да, он очень болезненно относится к любым разговорам о своей семье, о своих дочерях, о своих связях, о своих любовницах и так далее и тому подобное. Это его очень сильно тревожит. Ну, такова особенность этого человека.
Но это можно считать неким симптомом, который демонстрирует, что происходит в так называемом Z-сообществе.
И... Конечно.
В элитах, если использовать это слово. То есть, что на самом деле там не все так едино, как это, может быть, пытаются показать.
Вот меня все ругают за слово элита, но я говорю, ладно, я теперь буду говорить так называемый элит. Вот в так называемых элитах там вообще все не сахар. Там с кукишем в кармане ходит каждый второй, если не каждый первый. И как раз наибольшее недовольство политикой Путина и пониманием, что он заводит страну в ситуацию на букву «Ж», как раз наилучшее понимание в его окружении, особенно в тех сотрудниках правительства, администрации президента и так далее, ну, как говорится, 40-45+. Вот те, кто в силе, те, кто в хорошем состоянии, так сказать, моральном, нравственном и так далее, у кого есть уже деньги, у кого есть уже семьи, и они крайне обеспокоены тем, куда же Путин заведет страну. Поэтому там как раз настроение гораздо сильнее, чем даже в простом обездоленном, затюканном, затырканном народе. Тут у нас никаких иллюзий на этот счет. И у Путина, я думаю, что нет никаких иллюзий на этот счет. Он тоже прекрасно понимает, что наиболее опасный элемент для его политического долголетия — это вот те люди, которые его окружают. Тут, я думаю, что у него вот эта чуйка на инстинкт самосохранения предельно обострен в этом отношении. И, конечно, то, что, так сказать, там сбунтовался Ремесло, который был там одним из активных сторонников любой травли, оппонентов режима, это такой серьезный симптом. Я же сказал, что это симптом серьезной внутренней болезни, которая сейчас, видимо, потихонечку проникает, а может, уже и не потихонечку, в довольно близкое окружение Путина. Конечно, Ремесло не входил в этот круг, но он общался с теми, кто к этому кругу уже был близок.
А вот эти шаги, блокировка Телеграма, которые вызывают недовольство у огромного количества людей, в том числе тех людей, которые, ну, скажем, инертно относились к политике даже в этом времени. То есть их тоже это раздражает. И вообще, что происходит с интернетом, судя по всему, затрагивает самые широкие слои, то есть касается людей, которые, опять же, начинают обращать внимание, а что у нас с политикой. Плюс история с забоем скота в Новосибирской области.
О, вот это огонь, огонь.
То есть они разжигают там, где, в принципе, разжигать, ну, власть, наверное, не стоило бы для самосохранения, ну, или самоуспокоения. То есть зачем трогать тех, кто, в общем, и войну, возможно, поддерживает, и к Путину нормально относится, а здесь начинают бить по этим слоям и вызывать недовольство. Вот это интересно.
Вадим, вы же человек, который там глубоко интересуется многими всякими вопросами, там, от космоса до древней истории, да? Вот ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Вот если власть всегда была адекватна, понимала бы реальность, было бы в мире столько переворотов, революций, потрясений, бунтов и так далее. Вот, понимаете, я пришел за прожитые годы своей жизни к одному простому выводу, что на определенном этапе власть теряет почву под ногами. Она считает, что она уже парит где-то там высоко, на уровне Господа Бога или близко к нему, что она всем управляет, все контролирует, она все знает, никаких советов не нуждается, я ошибок не совершаю. Но если бы это так, то бы мы с вами не видели вот этих вот жутких переворотов, потрясений, казней и так далее и тому подобное, когда там королям голову отрезали, отрубали. Я думаю, что сейчас путинский режим, он потерял состояние адекватности. Посмотрите, они преследуют там, набрасываются, так сказать, всей звериной толпой на всякую фигню. Какая-то девочка нарисовала какой-то рисунок там, или какая-то бабушка сделала лайк. И они там всей толпой на нее набрасываются, тащат ее в тюрьму или там еще куда-то, да? То есть они оторвались от реальности. И то, что они сейчас совершают, они, конечно, стреляют себе в ногу, не сказать еще хуже, куда они стреляют. Вот. Конечно, закрытие интернета обрубает всего, всю связь, все коммуникации, причем своих, как говорится. Мы все время издеваемся, когда говорим. Вот YouTube они вырубили. В YouTube политический контент составлял в лучшем случае 1-1.5%. А все остальное развлекательное, образовательное, производственное, прочее, там, все что угодно. Они взяли, обрубили это все. А теперь они хотят обрубить вообще все. А люди без этого жить не могут. Эти, которые по папочкам все принимают решения, я же знаю, как они принимают решения. Я же разговаривал с царедворцами, которые ходили к Путину, сопровождая там, или нося эти папочки. Там действительно маразм. Там все на уровне, так сказать, начала второй половины 20 века. Они не понимают, Путин не понимает силы интернета. Он не понимает, он отстал. Потому что он сам не пользуется, и, видимо, ну и как бы, так сказать, ему некогда разбираться, и времени нет, и желания нет. И он этого не понимает, что люди без этого уже жить не могут. А раз он этого не понимает, остальные стараются не рисковать, чтобы, так сказать, не потерять его расположение, не стараются ему это объяснить, что они стреляют себе в лучшем случае в ногу. Конечно, они отрубают, они совершают чудовищные ошибки. Они же... вот как работает оборонный комплекс? Он пользуется интернетом. Они все запрашивают, они там передают информацию, они там отрабатывают различные чертежи, схемы и прочее. Это все делает компьютер. Там сейчас даже 3D-печать, и то там много деталюшечек, много, так сказать, там струк вещей изготавливаются уже этими принтерами. А они сейчас все это рубят. Ну что они хотят? Чтобы мы вернулись к времени почтовых голубей, почтовых, в лучшем случае, печатных машинок или там рукописных этих писем? Нет, конечно, народ может вернуться. Но страна точно будет в вот этой глубокой вот этой расщелине на букву «Ж». Вот, поэтому совершенно очевидно, что они не понимают ситуации. И режим рухнет. Да, конечно, ему надо помогать в этом всячески, чтобы как можно быстрее он рухнул. Как говорится, если перемен ждать, то он прождать придется дольше. Но в целом режим обречен, потому что он сам себя похоронит. Как похоронил себя ЦК Политбюро, там Политбюро ЦК КПСС. Тут старцы, которые уже пришли в состояние маразма, но они все считали себя Господу, равным Господу Богу, они, конечно, довели страну до ручки. То же самое будет с Путиным. Вопрос, к сожалению, времени. Это время может быть достаточно продолжительным. Могут быть и годы, и пессимистические, так сказать, настроенные граждане говорят, что и 10 лет. Я думаю, что это будет раньше 3-5 лет. Но, тем не менее, какое-то время еще пройдет. Поэтому, когда меня спрашиваете, они сошли с ума? Нет. Они просто отошли от него. Они оторвались от реалии. Они оторвались от действительности. Они не понимают, они потеряли адекватность. Не потому, что они там глупые или какие-то еще. Нет. Просто они живут в своих замкнутых с пузырях, как сейчас принято говорить. И они не понимают, что вокруг этих пузырей происходит. Вот они живут в этом, им нам комфортно. Конечно, это... Но зачем нам им подсказывать, что это дикая ошибка, которая может привести к краху режима? Да пусть чем быстрее крах это случится, тем лучше. Тем больше шансов у нас появится на преобразование России, к возвращению России хоть какой-то норм.
А со скотом история? Это что?
Это, я думаю, что в конечном итоге там люди возьмутся за оружие. Или какие-то будут диверсии делать, потому что, ну, вы представляете, вы всю жизнь копили, создавали это фермерское хозяйство, там же никаких компенсаций, или какие-то компенсации копеечные. То есть, по сути дела, это конфискация имущества, это раскулачивание. Это новая волна современного раскулачивания. Ах, вы кулаки, зажрались, у вас еще бычки, у вас еще скот, у вас еще это. Мы вам этого не позволим. Причем это же произвол. Нет ни решения суда, нет объявления какой-то чрезвычайной ситуации, нет никаких исследований, нет никакой вообще информации. Просто приходит и убивает средство производства. Уничтожает средства производства фермера, уничтожает средства производства, современных крестьян. Конечно, добром не кончится. Но, во-первых, это будет смертельная обида. Это самое малое. Это будет полная, так сказать, ненависть к существующему режиму. Это самое малое. Если это дальше будет продолжаться где-нибудь, что-нибудь произойдет с перестрелкой, с убийством и так далее. Это может вспыхнуть. Если, я не знаю, помните вы Кандапогу?
Да, там тогда были большие беспорядки.
Да. Я убежден, что 95% людей уже не помнят про Кандапогу. Какая-то, я извиняюсь, со всем уважением к кандапожцам, какая-то занюханная маленькая, так сказать, станция или полустаночек, какое-то там занюханное кафе, бытовая драка. Да, там, с одной стороны, были какие-то то ли чеченцы, то ли кто-то еще. С другой стороны, какие-то другие люди, вроде не чеченцы. И это всколыхнуло всю страну. Вот какой-то малюсенький повод вот такой вот. И еле остановили. Я очень хорошо помню эту ситуацию, когда эта тема обсуждалась на комитете нашей безопасности, там, в правительстве и так далее. Как же остановить? Не дай бог, там что-то полыхнет. И сейчас может полыхнуть. Сейчас есть для этого все основания и поводы. Потому что когда приходят и убивают, уничтожают все то, чему ты посвятил всю свою жизнь, но для некоторых, может быть, эта жизнь становится уже не такой важной. А когда человек готов на отчаянные решительные действия, он готов ко всему. Они этого не понимают. Где-то там поряд.
А как у них эта система работает, репрессивная? То есть кто-то же должен был согласовать эту историю с забоем скота, например?
Уже давно исчезла монополия Кремля на насилие. Оно делегировано во все сферы и уровни репрессивной машины. Поэтому сейчас начнет разбираться, кто давал команду. Виноватых не найдешь. Все знали, но никто не приказов не давал, а если давал, то не так выполнили. Вот если сейчас кто-то скажет, вы что, охренели? Вы что натворили? Ну-ка, давайте разбираться, накажем виновных. Ну, просто сейчас вот тут. Я вас уверяю, что там виновных будут искать очень и очень долго. Потому что там, когда дают полномочия репрессивной жандармской системе действовать, там уже очень сложно найти, кто все-таки является инициатором беспредела. А то, что это беспредел, ну, там, не ходи к гадалке, конечно. Это совершенно очевидно. Поэтому она уже сама по себе начинает эта система работать. Она начинает уже воспроизводить сама себя. Сама себя даже поедать начинает, разрушать. То есть все равно там, ну, вспомните, там, был Ежов, нет Ежова, был Берия, нет Берия, да, там, они друг друга укокошили больше, на душу населения, чем они укокошили этого самого населения.
И Ягода, вот этими... и Абакумов, и Ежов, там они все...
Слушайте, я еще говорю, что если мы возьмем пропорционально, кого больше всего грохнули в репрессии, окажется, что вот этих самых НКВДшников. Вот на душу населения, да, или там, вот окажется, что их больше всего было, так сказать, угроблено или отправлено в лагеря, потому что... Интриги плелись, подставы именно там. То есть были хорошие механизмы освобождения мест, чтобы занять эти места. Там же не только уничтожали людей или загоняли их в лагеря, чтобы отнять имущество, это тоже было. Там было очень много заинтересантов, которые хотели получить это имущество. И очень много имущества конфискованного отдавали НКВД. А еще были люди, которые хотели получить место, которые хотели занять соответствующие должности. Друг друга подставляли, друг друга жрали, друг друга подставляли. Это было несложно сделать. Поэтому очень много сами же себя и убили. Ну, вот то же самое будет происходить и с этой системой. Она будет сама потихонечку себя поедать. А посмотрите, сколько сейчас арестов самих сотрудников, высокопоставленных генералов, полковников, милиционеров, полицейских, ФСБшников, каких-нибудь там следователей, каких-нибудь прокуроров. Постоянно идет, междоусобная внутривидовая борьба. Эта борьба, внутривидовая борьба, ну, вы знаете, по нашей замечательной политической миграции оппозиции, внутривидовая борьба всегда более жестокая и менее и более беспринципная, чем борьба за что? Борьба между видами. Внутривидовая борьба — это самый страшный вид борьбы.
А то, что они в пропагандистском смысле пытаются делать, вот недавний визит Кириенко на оккупированные территории, и я специально посмотрел, какая была на это реакция. Реакция была так себе со стороны даже Z-патриотической общественности. Нет там ничего, да, уничтоженные города, разрушенные города. И Кириенко что-то говорит, будет дальше будет лучше, и, возможно, даже пенсии будут или что-то такое, он примерно говорил, но, кажется, и Кириенко в это не верит, и Кириенко никто не верит, и показывать это уже не надо, что они ездят, потому что реакцию это вызывает отрицательную, неположительную даже в этом.
Конечно, потому что на фронте люди, да, понимаете, тут, конечно, Путин нашел такой универсальный рецепт. Он дает деньги, а люди складывают головы. Такая договоренность. Но люди в окопах, сталкиваясь с реалиями войны, они ненавидят свое начальство. Вот когда-нибудь, не дай бог, они вернутся, они там и своих, и чужих будут крушить безжалостно и без всякой очередности. Конечно, там люди ненавидят свое начальство. Они же понимают, что их посылают в мясные штурмы, их посылают в бой, они расходный материал. Их могут утилизировать сами свои. Их никто не жалеет, ранен ты, не ранен ты. Их все равно, это просто вот, ну, как бы расходный, на самом деле расходный материал, не жалко. И люди видят это скотское к себе отношение. Вот даже те, которых мы считаем военными, мы считаем, они есть военные преступники, которые пошли туда убивать за деньги украинцев. Но даже вот эти военные преступники в окопах, они ненавидят свое начальство. Поэтому приехал Кириенко, кто это, что это за хрен такой? А это вот этот такой, но там дальше, да, идет непечатная речь. Чего он сюда приехал, так сказать? Его бы в окопы к нам, пусть он там немножко похлебал бы это, вот что мы там хлебаем с овшами вперемешку. Мы посмотрели на него. А там приехал чистенький, так сказать, с иголочки одетый. Там, ну, как-то. Ну, там мата было 75%, это по самой скромной оценке, а может быть и 90%. Из всех слов, сказанных в адрес Кириенко, примерно 90% было мата.
Кстати, есть комментарий, Елена написала, я его зачитаю, мне кажется, он важный, про скот, который забивают. У меня тетка жила в деревне, болела раком, уже умирала, но уходила на улицу к своей корове и гладила ее. Я маленькая была, но запомнила это на всю жизнь. Это к тому, что все это просто так не закончится.
Нет. Просто так это не закончится. Вообще вот путинский режим просто так не закончится. Это будет какое-то будет кровавое месиво, кровавая баня. Это будет тяжелейшая ломка общества, это будет тяжелейшая ситуация в государстве. И дай бог всеобщая гражданская война. Хотя, наверное, нет, но могут быть сепаратистские такие тенденции. Они тоже ни к чему хорошему не приведут, потому что хорошо решать судьбу народов, когда есть демократия и свобода выбора. А когда это все в хаосе военном или полувоенном, это хреново кончается. Но мы с вами уже знаем из нашей истории, общей истории, чем закончился 17-й и 18-й годы. Вот никому 5-10 миллионов жертв. Да, война. Первая мировая война дала примерно 2,7-2,8 миллиона жертв. России превзошла Францию. Франция 2,5 миллиона, Россия потеряла больше. А гражданская война унесла в 3 раза больше жизни. Вот просто, чтобы вы понимали, весь ужас гражданской войны. Мировая война 2,7 миллиона жертв России, это понесла убитыми за вот эти почти 4 года. И за несколько лет, еще меньше, по-моему, там она началась в 18-м, где-то, ну там активные действия велись до 20-го года. За 3 года больше 10 миллионов. Вот просто вот надо понимать, что это такое, что это может быть. Поэтому, конечно, ломка будет тяжелейшая. Ну, что ты сделаешь? Вот, увы, таким путем пошла Россия, или, вернее, ее повел Путин. Я думаю, что мы с вами, я надеюсь, что я еще стану свидетелем вот этого вселенской катастрофы, вселенской трагедии. А вы можете стать еще и участником, вам возраст позволяет.
Карательная психиатрия, об этом снова заговорили, в контексте, конечно, человека по фамилии Ремесло, но там несколько сложнее история, его родственники в этой психиатрической больнице работают, там и отец, и сестра, если не ошибаюсь, и многие на это, конечно, обратили внимание, возможно, он решил переждать вот эту бурю, которую спровоцировал. Но заговорили о том, что карательная психиатрия на самом деле никуда не ушла, и в России она сейчас активно...
Она стала еще хуже.
Вот что там происходит, что
вам известно? Вы знаете, я вам могу сказать, что эта карательная психиатрия, она применялась не только против политических. Мне довелось как-то разбираться с ситуациями в колонии для тяжелых психических больных. Это хуже тюрьмы. Вот то, что я увидел. Я тогда, по-моему, еще работал в московском управлении. На меня это все произвело тяжелейшее впечатление. Это хуже тюрьмы. И не то, что... Причем там не было ни одного политического. Там был как раз уголовно такой бытовой случай. И я там занимался этим. И вот я столкнулся с этим ужасным заведением. И это был какой-то, вот знаете, безысходняк вот совершенно. Поэтому она всегда была ужасной, эта карательная психиатрия. Вообще психиатрия, вот, особенно там для людей, которые лишены родственников, какой-то поддержки, с ними там никогда не церемонились, к сожалению. Может быть, не все, конечно, не везде, но то, что вот я увидел, меня поразило. А карательная психиатрия самая ужасная. Даже тюрьма, даже с ее вот этими ужасными проявлениями российских тюрьм, которые тоже, в общем, иногда похожи на лагеря смерти, она лучше, наверное, тюрьма гуманнее, чем карательная психиатрия. Поэтому я искренне не желаю никому туда попадать вообще. Я понимаю, что там делают с Габышевым. Это ужасно. Это ужасно. Вот уж лучше бы, как говорится, иногда даже скажешь, лучше расстреляйте меня, чем так мучить людей. Причем они абсолютно ничего не могут этому возразить, там нет ни адвокатов, никого, ничего ты не сделаешь. Ты, по сути дела, превращен в заложника, полностью зависящего от того, кто рядом с тобой. Садист, палач, или, если повезет, более-менее нормальный человек. Да, это... возвращается. Это вернулось. Это вернулось. Вернулось в ужасном виде. Гораздо хуже, чем это было во времена Советского Союза. Ну, по крайней мере, позднего Советского Союза. Я работал с 82 по 91, ну, с 81 по 91, около 10 лет. Такого не было, как сейчас. Такого точно не было, как сейчас.
Ну вот уже в финале нашего разговора хочу спросить. А у вас есть ощущение, что финал близок, развязка близка вот этой истории? Этого временного
отрезка. Имеете в виду этой истории или этого режима?
Скорее, этого режима в рамках этой истории. Мне кажется, режим и история здесь, они вместе идут, потому что закончится режим, закончится конкретный исторический период.
История, конечно, симптом наступающих процессов, разрушающих режим, безусловно. Не знаю, мне кажется, еще несколько лет у них есть в запасе. Я могу ошибаться. Я очень хочу ошибаться. Я безумно хочу ошибаться. Но из того, что мне доступно для моего, скажем так, анализа, я думаю, что мы должны готовиться к перспективе 3-5 лет. И очень хочу ошибаться. Знаете, вот мечта проснуться, как это было с Советским Союзом. Ведь я его предсказывал крах с 83 года. А с 87 года открыто и публично в своих лекциях. Я, будучи сотрудником КГБ, еще был лектором общества знаний. Это редкое сочетание. Ну, так получилось. Почему-то допускалось так. Вот. И я открыто об этом говорил. А знаете, когда Советский Союз рухнул, а мне не верили. Ну, кто-то верил, кто-то не верил, но в основном не верили. Ну, что там нагнетаешь, все нормально, Ген, ну, хватит там фигней заниматься. Мне было там 30 лет не было. Вот. А когда он рухнул, я был в отпуске и занимался последний день строительством дома. И я занимался добычей стройматериалов. И я пропустил момент, когда Советский Союз рухнул. Я приехал к, как бы сейчас сказали, главе муниципального образования, мой приятель. Мы с ним вместе работали в горкоме. Вот, я про материалы, он мне говорит, ты что, телевизор не смотришь, радио не слушаешь, ты где живешь? Я говорю, я в деревню приехал. Понятно. Да, включай телевизор. Включил телевизор, слушай. И вот это произошло, как говорится, пока я там спал. Советский Союз перестал существовать. Вот хочется так, чтобы проснуться. Слушай, ты что, не слушал телевизор, не смотришь? Ты что спишь? Режима путинского больше нет. Ну, не знаю, когда мы доживем до этого счастья.
Спасибо вам. Геннадий Гудков был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго.
Спасибо.
Мы продолжаем работать.